Надо отдать должное организаторским способностям Виталия Капустина. Поездка за оружием отняла у него всего несколько часов. Еще до отъезда он успел встретиться с Короточем и с лесничим соседнего западного отдела, договорился с директором чайного совхоза о тракторе и тракторных санях. Нетрудный разговор, разве хозяйственник, которому всегда нужны дрова и деловой лес, и чьи угодья граничат с заповедником, станет терять дружбу с лесничими? Тут же от лесников Капустину стало известно, что в среднем течении горной реки Хаше, где совхоз держал пасеки, замечены следы медведя-шатуна, значит, есть район, где можно отловить зверя. Он срочно в тот же день вызвал Бережного и еще двух лесников. Вот вам проверочное задание, — сказал строго. — За 3-5 дней вы строите ловушку и берете здорового и видного собой живого медведя. Живого! Это поручение самого Пахтана. Кровь из зубов, но чтобы был медведь для зоопарка при заповеднике. Вознаграждение очень приличное. 150 рублей на брата. Выполните поручение, считайте, что вы прошли испытание, ваша служба будет отмечена. «Ловушку ведь рубить надо, неуверенно», — сказал дядя Алёха. Ему нравилась такая работенка, но смущали сроки. «Не будем рубить ловушку Бережной. Возьмем металлическую клетку в тисо-самшитовой роще, пристегнем к тракторным саням и быстро довезем куда надо. Устраивает?» Лесники видели эту клетку, хорошая клетка. В ней долго, почти 3 года, содержался медведь на утеху публики, пока не околел по неизвестной причине. Если клетка, то дело упрощается. «И место я уже подобрал», — энергично продолжал Капустин, — «на правом притоке Хаше. Там как раз бродит большой шатун, свежие следы видели. Уточните на месте у пасечника. О тракторе договоренность имеется. Сегодня же за дело, мужики. Вопросы есть?» Вопросов больше не было. Придавил их Капустин своей энергией и настойчивостью. «Деловой начальник. Тогда так. Сейчас здесь будет машина и кран. Вот записка. Поедете в рощу, погрузите клетку и прямо на усадьбу чайного совхоза. Там трактор и сани. Придется только пол сделать из хороших плит, чтобы не разворотил. Ну и дверку настроить на приманку. Не мне вас учить, как это делается. Все ясно?» «С таким хозяином не пропадешь, ребята», — восхищенно сказал дядя Алеха, когда лесники уже тряслись в кузове полуторки. «Заводной мужик. Так и горит у него. А ведмедь им, видать, позарез нужен. Смотри-ка, даже насчет вознаграждения не забыли». И дальше у лесников дело не стояло. Живо погрузили железную клеть на машину, в совхозе разыскали механика, он указал на старенькие, но крепкие тракторные сани. Там же в мастерских наладили падающую дверцу с приводом к приманке, а ближе к вечеру трактор с санями на прицепе уже громыхал по неровной людьми забытой дорожке в долине Хаше, где когда-то, пожалуй, еще в начале века проходила великокняжеская охотничья тропа. Густой лес по сторонам дороги чутко слушал сердитое и шумное тарахтение редкого в заповедных местах трактора. Он двигался, и умолкали птицы, разбегались залегшие в ольховых болотцах кабаны. «Опасность!» — кричали оглашенные сойки. Прижимались к веткам дубов веселые дрозды и с удивлением, со страхом прислушивались к несусветному шуму и скрежету железному. По руслу мелководного ручья, по камням, обкатанным водой, тарахтели, визжали гусеницы трактора и полозья саней. Лихой совхозный тракторист, еще весной привозивший в эту глубину ульи с пчелами, не боялся неезженных путей. Все дальше от Хаше по притоку, все выше в горы, пока не сузилась долинка и не стали круче ее террасы. Тогда он свернул прямо по кизиловым кустам на подъем и ехал, подминая подлесок, до яркой солнечной поляны, где лесники недавно заметили свежий след крупного медведя-шатуна. Бережной показал, куда и как поставить сани. Задняя сторона их с дверцей приткнулась к метровому откосу, так что и в дверцу надо было не подниматься, а даже немного спускаться от поляны. По сторонам ловушки стоял густой боярышник, лишь узкий проход среди колючих зарослей вел прямо в дверцу. Один из лесников сходил на пасеку. Она располагалась в 1 километре от этого места. Принес он оттуда полное ведро старых сотов. От ведра шел заманчивый аромат выдержанного меда. Другой лесник, как мог, завалил камнями полозья саней и натыкал зеленых веток вокруг клетки. Сели перекурить. Махорочный дым поплыл по ветру, застревая в густом кустарнике. Из зарослей выскочила негодующая синица и, покачивая длинным узким хвостиком, прокричала что-то вроде «У нас не курят!». На нее, конечно, не обратили никакого внимания. Пролетела семейка дроздов, молча, сосредоточенно, словно на похороны, куда спешила. Лес молчал. Теперь бы... «Свежей крови сюда», — задумчиво сказал дядя Алёха. «Он, понимаешь, ведмедь-то ведь любит, когда кровяной дух. Маскируйте это хозяйство, а я похожу с винтарем, может, кого невзначай». Бережной перебрался на другую сторону ручья, отошел подальше. В лесу он был, как на домашнем огороде, все ему тут знакомо. Поднялся на увал, оттуда, пыхтя и отдуваясь, забрался на самый верх останца, огляделся и... Тогда только догадался, что они находятся совсем близко от ауры. Их ручей как раз начинался от перевальчика, за которым был уже обход лесника Семенова. Кажется, в эти минуты он впервые подумал, а не молчановский ли медведь заявился в гости к пасечникам. Дядя Алеха спустился со станции бодрым шагом, прошел по лесу на перевальчик и, наконец, отыскал то самое, что ему хотелось отыскать — барсучью нору. По многим приметам старый браконьер узнал жилую нору. Валялись здесь заячьи косточки, примятая трава еще не увяла, вокруг пахло теплым зверем. Здесь барсук спит, отсыпается в норе. 113 медведей отыскал все три выхода из барсучьей норы, запалил около 2 костры, а сам спрятался поодаль, ожидая, пока из свободного выхода покажется хозяин, который не любит в своем жилище дыма. Сонная мордочка зверя вскоре показалась из темного зева норы. Барсук еще не понял, откуда напасть. Он больше всего боялся, что это лесной пожар. Глазки его обеспокоенно моргали. Едва он высунулся, раздался выстрел. Зверь, точно подброшенный, дернулся и свалился на бок. Жизнь затихла. Так совершилось первое убийство в заповедном лесу, где любому зверю до сих пор была гарантирована свобода, пища и жизнь. Бережному... Всякие подобные переживания были абсолютно чужды. Он взвалил еще теплое тело на плечо и пошел назад через лес, через ручей, на гору, где его дружки уже заканчивали протирать старыми сотами железные прутья клетки, пол и особенно дверцу. — Ну вот и свежатина, — сказал дядя Алеха, сваливая добычу. — Быстро ты, — заметил молодой лесник. — Освежуй! «Сало нам самим пригодится, на него завсегда спрос», — сказал Бережной. «Хватит для приманки всего остатнего». Уже поздно вечером лесники ушли к пасечнику. 113 медведей не ошибся в своем предположении. Тропа Лобика и его тропа пересеклись. Одноухий недолго блуждал вблизи Семеновского дома. А что там делать, если человек с собакой, который снова стал его другом, как и в детстве, ушел с ауры раньше его, направляясь в ту сторону, где медведю показываться опасно? Олень тоже ушел, тот самый рогач, которого Лобик признавал теперь не за возможную добычу, а за своего приятеля, связанного кровным родством. В общем, он еще немного потоптался в окрестностях ауры и спокойно удалился за перевальчик, где почуял щекочущий запах меда и стал бродить вокруг пасеки, вынашивая планы, как полакомиться запретной соблазнительной пищей богов. Потом он услышал шум трактора в долине ручья, человеческие голоса и новые запахи. Все это казалось поначалу скорее любопытным, чем опасным. Лобик кружил по лесу, стараясь понять, что происходит на ближней поляне. Звук далекого выстрела не остался незамеченным. Шастая по лесу, он разыскал место трагедии и по следу человека, запах которого заставил подняться всю шерсть на загривке, почти дошел до ловушки. Люди на ночь отсюда ушли, и изощренное чутье Лобика подсказало, в чем тут дело. Похоже, по его душу прибыли. Разные ловушки одноухому не в диковинку. Знал их хорошо. Не прошло и половины ночи, как одноухий детально разобрался, что к чему. В дверцу он, разумеется, не полез, это для несмышленышей. Но барсучье мясо очень хотел взять. И взял без всякого для себя риска и ущерба. Дело в том, что Бережной и его приятели подвесили тушку слишком близко к задней решетке клетки. Лобик разбросал маскировочные ветки, просунул меж прутьев когтистую лапищу и дернул приманку к себе. На другой стороне клетки раздался стук упавшей дверцы. Он вздрогнул, но мясо не выпустил, а, выждав немного, начал продирать его через прутья и успокоился лишь после того, как выудил наружу все до последней жилки. Неторопливо съел добычу, полежал. Обошел клеть со всех сторон, а на входе, около кустов, оставил отметину с неприятным запахом, как свидетельство самой высшей степени презрения к деятельности звероловов. Удалившись в укромное место, одноухий уже под утро уснул, немало не заботясь, как его ночная работа отразится на нервной системе и настроении охотников. Если бы он услышал все эти с яростью высказанные, сплошь непечатные слова, которые на заре раздались в лесу. «Вот он как нас!» — бормотал дядя Алеха, стоя над слегка затвердевшей отметиной Лобика. «Надо же! Мясо взял, да еще оскорбляет! Ну, погоди, зараза! Я тебя не так обману!» На совете лесников он молчал, а когда выслушал сбивчивое мнение товарищей, только покачал лысой головой. «Это не такой ведмедь, чтобы его запросто. Тут нужна хитрость на хитрость, мужики. Зверь дюже умный, с образованием зверь попался. Вы вот что, налаживайте, покуда приманку из меду, а я пройду тут в одно местечко, к вечеру возвращусь, может, кое-чего придумаю». Через лес, через невысокий увал, разделяющий два обхода, дядя Алеха двинулся на кордон Семенова и близко к полудню спустился к огороду лесника. Здесь, еще в лесу, снял с себя телогрейку и плащ и пошел дальше в одной рубахе, заправленной в штаны. Возле дома устало опустился на лавку, закурил и подивился, что никто не вышел к нему. Тут же догадался, значит, ни Петра Марковича, ни его супруги нет дома. В дверной накидке торчала щепочка, так и есть никого. Бережной вошел в сени, снял с вешалки куртку и плащ Александра Молчанова и вышел, не забыв опять же воткнуть щепочку на место. Собственно, за этими вещами он и приходил. «Будь хозяин дома!» Сказал бы, что переходил утром реку, упал, и верхние его вещи уплыли. «Дай, Петру Марковичу, что-нибудь такое, через день-другой вернусь и занесу. Ну, хоть вот эти молчановские». Не отказал бы Семенов, такой уж закон в лесу. А когда никого в хозяйстве нет, и просить не надо. Вернет и скажет, по какой причине брал. Но Бережной не надел на себя взятых вещей. Напротив, нес в руке на отлете, чтобы не прилип к чужой одежде и его дух не нарушил хозяйского запаха. «Ну вот, теперь хитрость на хитрость», — сказал он своим мужикам, вернувшись раньше задуманного времени. «Вы теперь и близко не подходите к ловушке, а я такое сочиню, что уму непостижимо. И ежели ведмедь на это не возьмется, тогда без разговоров поедем назад и прямо скажем дельному малому, что не годимся мы, старые козлы, супротив этого шатуна, и пусть пропадает наша премия от начальства или идет кому-другому. Бережной бросил в ловушку серую курточку Молчанова. Потом проволочил по земле среди кустов и на входе в клетку изрядно потрепанный плащ научного работника и накинул его на клетку так, что полы свисали прямо над дверцей. В самой клетке теперь уже в центре висел кусок нераспечатанных сотов. Прозрачные капли меда изредка падали на укрытый листвою пол. Лесники смотрели на все эти приготовления издали. Лица у них были скорее насмешливые, чем уверенные.
— Убей меня, гром попадется, — сказал Бережной, подходя к ним. — А теперь, ребята, пойдем гонять подкидного.
Лобик еще издали почуял знакомый запах. Ну вот, снова они рядом. Что человек с собакой где-то поблизости, он уже не сомневался. Он пошел на этот запах весело и смело, как идут в знакомый дом. Одноухой постоял перед дверкой, даже поднялся на дыбы, чтобы дотянуться до плаща Молчанова, свисавшего сверху ловушки. Где-то близко и сам человек, если здесь его одежда. Впереди, там, где маняще белеет кусок пчелиного сота, кто приготовил для него лакомство? Опять же его друг, человек с собакой, который всегда имеет для Лобика какое-нибудь угощение и не скупится при встрече. Сделай еще 5 шагов, возьми. Под тяжестью лапы скрипнула половая доска. Одноухий подался назад. Все здесь, в клетке, заставляло помышлять об опасности. И если бы не висела знакомая куртка, хранившая добрый запах, он сделал еще шаг к лакомству, но прежде чем хватнуть соты всей пастью, осторожно слизнул несколько капель меда с листочков на полу, раздразнил себя. Наконец он тронул влажным носом полные соты. Еще и еще, какой чудный запах! Что может сравниться с этим лакомством? Совсем убаюканная осторожность, ничего, кроме наслаждения. Лобик схватил приманку, потянул, тонкая проволочка натянулась. Крючок на металлической защелке подскочил. Раздался короткий звук. Дверца захлопнулась. Он смертельно испугался. Медовый сот упал. Теперь медведь уже не обращал на него никакого внимания. Он стоял, не в силах заставить себя тронуться с места, все еще не очень понимая, что произошло, и в то же время весь уже во власти бесконечного страха, сковавшего его силу, мысль, взгляд. Вдруг он развернулся на месте, встал на дыбы и всей тяжестью тела с размаху бросился на упавшую дверь. Железные прутья больно оттолкнули его. Лобик неловко повалился, вскочил и вновь бросился на дверь, схватил поперечный брус зубами, чтобы сразу вырвать его. Но теперь боль пронзила зубы, в пасти возник вкус крови, куски раскрошенного клыка вылетели вместе с кровью. Плащ его друга тихо соскользнул на пол, и кровь Лобика темными пятнами промокнулась на нем. Неистовство продолжалось долго. Пожалуй, на всех железных прутьях содрогавшейся клетки остались клочки шерсти, кровавые метины, белая пена. Совершенно потерявший рассудок, медведь без конца сотрясал железо, гнул прутья, грыз половые доски, кидался из стороны в сторону, разминая на полу медовые соты, листья, щепки от досок. С каким-то сумасшедшим внутренним ревом раздирал он молчановскую куртку, и запах ее, предательский, коварный запах, теперь не успокаивал, не усыплял, а только добавлял бешенства и силы. Медведь рвал и рвал примету человеческой подлости, чтобы хоть как-то выразить силу ненависти, порожденную этой подлостью.